грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Московский городской суд сегодня оставил в силе оправдательный приговор в отношении бывшего замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова. Этот приговор пыталась оспорить мать Сергея Магнитского, но приговор сегодня вступил в законную силу. А фигурант списка Магнитского Дмитрий Комнов даже получил повышение. И вот о том, почему уходят от ответственности виновные в гибели Сергея Магнитского, мы сегодня беседуем с Зоей Световой, корреспондентом еженедельника New Times и членом общественного наблюдательного совета, правозащитницей. Добрый вечер, Зоя.
Добрый вечер.
Ожидали ли вы вот подобного решения Московского городского суда?
Да, у меня не было никаких сомнений, что Московский городской суд реабилитирует Дмитрия Кратова, поскольку он был оправдан Тверским судом, и человек, который оправдан по закону, его реабилитирует. Как я слышала, Дмитрий Кратов, он не попросил компенсации, обычно оправданные просят компенсации, ведь все-таки он находился под следствием, хотя он был под пиской о невыезде, но около года находился под следствием, потом суд длился 2-3 месяца, по-моему, да, и я неоднократно с ним беседовала, брала у него интервью, которое публиковали в журнале New Times, и там он говорил, что он очень переживает, что вот на него навели такую напраслину, да, и... но он не хотел компенсации, как мне кажется, потому что, ну, это тем самым он показывает, что вот ему не нужны деньги, что он такой благородный, что он...
А по вашим данным, вот так, если отвлечься от решения суда, я понимаю, что презумпция невиновности сохраняется. Была ли доля его вины в произошедшем?
Ну, непосредственно в смерти самого Сергея Магнитского, я считаю, как человек, который участвовал в общественном расследовании, который проводили члены общественно-наблюдательной комиссии, посетители тюрем, в которые я вхожу, мы проводили... расследование общественное. Я считаю, что непосредственно, вот конкретно в смерти Сергея Магнитского, по моему мнению, Кратов виновен не был, потому что я считаю, что Сергей Магнитский погиб неестественной смертью. Я считаю, что его смерть ускорили, и, может быть, ему даже кто-то помог. То есть, может быть, его или убили, или ему не оказали ту медицинскую помощь непосредственно, ведь он же погиб в СИЗО «Матросская тишина». Я напоминаю, а Дмитрий Кратов, он был главным врачом СИЗО «Бутырка». И у него Магнитский в его тюрьме 4 месяца находился. И Дмитрий Кратов не оказывал ему необходимую медицинскую помощь. Но реально умер он в «Матросской тишине». Так что в этом смысле Кратов не имеет отношения к его смерти, но его вполне можно было бы судить за халатность. Халатность в его действиях была в том, что Магнитского не лечили, как было нужно. Он неоднократно просил о медицинской помощи. Это широко известно. Магнитский просил о том, чтобы Дмитрий Кратов его разрешил выехать в «Матросскую тишину», чтобы ему провели там необходимые исследования, в частности, УЗИ, которое было ему необходимо. Кратов ему в этом отказывал. Вот. И в этом смысле он виноват, конечно.
Удивило ли вас повышение Дмитрия Комнова, который вроде бы был дисциплинарно понижен, наказан после дела?
Да, конечно, история с Дмитрием Комновым, она очень такая показательная. Мне кажется, что это такая символическая история. Напомню, Дмитрий Комнов был начальником тюрьмы «Бутырка» в то время, когда там сидел Сергей Магнитский. И сразу после его гибели он был уволен. Но его не спрятали, как говорят французы, ни в какой там шкаф, да, и он нигде не в запасе находился. А его сразу же назначили заместителем начальника по режиму СИЗО Медведково. Это большое СИЗО тоже в Москве. И вот сейчас его назначают начальником СИЗО номер 3, это СИЗО Пресня. И интересно, что его назначили после того, как американцы его, значит, внесли в так называемый список Магнитского, да, где 18 человек. Это те люди, которые причастны, по мнению друзей, коллег Магнитского и по мнению США, да, властей США, причастны к гибели Сергея Магнитского. Так вот, Дмитрий Комнов внесен в этот список из 18 человек. Напомню, что Кратова там нету, хотя Дмитрий Кратов был в первоначальном списке, который составлял еще сенатор Кардин. Да? Так вот, Комнова внесли в этот список, потом встречается с ним и с другими фигурантами этого списка, встречается министр юстиции Коновалов, и говорит им о том, что мы вас все равно очень любим, мы вас поддерживаем, не обращайте внимания на то, что вы попали в этот американский список. И буквально там через 2-3 недели, значит, назначают Дмитрия Комнова начальнику СИЗО Пресня. Вот. А про Дмитрия Комнова всякое рассказывают. Есть, например, такой осужденный Тимур Идалов, который чеченец, он недавно выиграл дело в Европейском суде. Так вот, в Европейском суде есть документы, его показания о том, что Дмитрий Комнов его сам лично избивал. Вот. То есть про Дмитрия Комнова всякие слухи ходят. Но это уже не слух, это показания человека, который признан, который выиграл дело недавно в Европейском суде.
Вот. Как вы вообще считаете, оправилось ли российское правосудие в больших кавычках от того шока, который принесло известие о списке Магнитского, и находит ли оно какие-то пути для спасения чести мундира?
Ну, вы знаете, мы вот после того, как этот список Магнитского, он же очень давно существует, да, вот этот список, сначала назывался список Кардина, да, когда сенатор Кардин составлял список, там сначала было 60 человек, потом разные этапы, я думаю, что слушатели Радио Свободы следили за этим и знают, что в конце концов осталось там 18 человек всего в этом списке, да. Но по мере того, как их имена публиковались в печати, там же в какое-то время появилась Ольга Егорова, например, председатель, да, Мосгорсуда, и она говорила, что она очень этим недовольна, что она попала в этот список. Например, Александр Бастрыкин, начальник Следственного комитета, наоборот, по-моему, говорил, что он очень доволен, и он гордится, что он в таком списке. То есть люди реагировали все по-разному. Вот. А правосудие, да, и Ольга Егорова, кстати, вот так же, как и министр Коновалов, также после опубликования 18 человек в списке, вот окончательного списка, она собрала своих судей, по-моему, которые туда вошли. Туда вошли несколько судей Тверского суда. В частности, Елена Сташина, это та судья, которая продлевала срок содержания по страже Магнитского последний, да, буквально за 2 дня до его смерти, и которая отказалась приобщить документы о его здоровье к материалам дела и освободила его из-под стражи. Так вот, Ольга Егорова сказала, что ничего страшного, что наши судьи... Или она сказала, или ее заместитель сказала, я сейчас точно не помню. Короче говоря, руководство Московского городского суда тоже поддержало своих судей, которые попали в этот список, и говорили о том, что это совершенно неоправданная история, что они не виноваты. Вот, поэтому, ну что значит правосудие? Правосудие, оно как бы... Ему не холодно, не горячо, что вот судьи попадают в этот список. Но я знаю, что люди, которые страдают от российских судей, от конкретных судей, они очень радуются, что они попадают в этот список, потому что они считают, что хоть таким образом, как бы, да, отмечается их роль в несправедливом, то, что они выносят несправедливые приговоры. Вот. И мне кажется, что вот для большинства людей, осужденных, которые несправедливо осуждены, по разным оценкам, в России от 10 до 30% несправедливо осужденных. И вот для этих людей судьи – это как бы их кровники, да, которые выносят им эти несправедливые приговоры. Поэтому мне кажется, что это очень важно, что этот список существует, что судьи в него вошли.
Да, вот, очевидно, сегодняшний состав Мосгорсуда тоже кандидат на пополнение этого списка.
Ну да, но видите, Ольгу Егорову уже не включили. Ну, в принципе, она к делу Магнитского имела какое отношение? Там ведь очень интересно, я изучала вот этот список предыдущий, там, по-моему, было 80, что ли, фамилий, и там прям куча судей, очень много судей разных судов, которые принимали какие-то промежуточные решения по делу Магнитского. На самом деле, если честно говорить, с моей точки зрения, это не совсем справедливо, потому что судьи, они же штампуют, они же не разбираются вот на этих промежуточных стадиях процесса, они не разбираются. Меру пресечения принимает Тверской суд. Дальше Мосгорсуд штампует, он не изучает дела. Дальше там адвокаты, например, жалуются что-то по делу Магнитского по какой-то проблеме. Судья даже не вникает, он тоже как бы штампует это. Конечно, с точки зрения настоящего суда, это безобразие. Судья должен изучать каждое маленькое дело и вникать, и судить по справедливости. Здесь идет чистый конвейер. И в этом смысле судьи, конечно, виноваты. Но тогда виноваты все российские судьи. Тогда вся наша система глубоко порочна, и тогда нужно всех судей вообще внести в этот список. Ну а как будет? Или вообще их всех прогнать, да, с работы? Кто тогда будет судить преступников, которые есть? в России. Это, в общем, такой чисто философский вопрос. Понимаете, вся система, которая создана Путиным, система российского суда, в этом смысле, я вот недавно была в городе Мец, там был фестиваль театральный, и там читали пьесу «1 час 18», да, ее перевели на французский язык, там была читка этой пьесы. И там ее исполнял французский актер. Это пьеса, которую написала Елена Гремина, и которая в театре ДОК ставилась. Там потрясающие вот слова судьи, как бы судьи Сташиной, да, но они придуманные. Вот. И там, значит, ей задают вопросы. Там, какие вы книжки читаете, какие, как вы утром, чем вы завтракаете, с кем вы разговариваете. И она говорит: вы, наверное, хотите спросить, живое ли я существо, человек ли я. Нет, я не человек, я инструмент системы. И вот мне кажется, это очень важно, что наши судьи, они стали инструментом системы, они совершенно не вникают, как правило, нет, есть, конечно, исключения. Есть, наверное, я не хочу всех судей обвинить, есть, конечно, где-то какие-то судьи, которые пытаются что-то сделать и вникать, но в большинстве своем 90% это люди, это чиновники, которые судят не по справедливости, не по закону, а они действительно инструменты власти.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, почему уходят от ответственности виновники гибели Сергея Магнитского, мы сегодня беседуем с Зоей Световой, обозревателем еженедельника New Times.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, почему уходят от ответственности и фигуранты списка Магнитского, и все виновники его гибели, мы сегодня беседуем с Зоей Световой, обозревателем еженедельника New Times. Как, по-вашему, Зоя, это последний суд, который еще шел по делу Магнитского, или какие-то еще апелляции где-то лежат по судам?
Нет, ну смотрите, сейчас же в Тверском суде идет суд по делу Магнитского, посмертный суд.
Это как бы суд, не который инициировали его родственники, да?
Да, это где него судят мертвого Магнитского. Да. Это совершенно кафкианский процесс. Больше всего меня потрясает, я была на нескольких заседаниях, это пустая клетка. Это пустая клетка, в которой нет подсудимого. И самое удивительное, что фотографы каждый раз заходят перед началом процесса, и они фотографируют эту пустую клетку. Понимаете, это как бы апогей российского суда, когда... Потому что это невозможно абсолютно, и не должен был Тверской суд не принять к рассмотрению это дело мертвого человека, да, процесс над мертвым человеком. И представитель Мосгорсуда Ольга Егорова должна была тоже запретить этот процесс, да, потому что это нонсенс. Вот там судят Сергея Магнитского. А что касается дела о его гибели, я думаю, что при нынешнем режиме, да, при Владимире Путине, при президенте Владимире Путине, конечно, не будет никакого расследования настоящего. Это расследование уже закрыто о гибели Сергея Магнитского. Ведь Владимир Путин, по-моему, я не помню сейчас где, но где-то он то ли на прямой линии, то ли в интервью он сказал, что все, Магнитский умер от сердечной недостаточности, дело закрыто. Вот, поэтому больше никакого расследования нет, соответственно, никто в его гибели не виновен. Вот. И мне сейчас ужасно интересно, что произойдет в СИЗО «Матросская тишина». Потому что, наверное, слышали, что где-то неделю назад оттуда бежал заключенный. Тоже очень странным образом, якобы он проделал вилкой какую-то там дырку в потолке. Я знаю, где он сидит. Он сидел, в таком небольшом здании двухэтажном, действительно очень ветхом. Может быть, он... И там шел ремонт на втором этаже. Может быть, там действительно уже совсем был... Потолка уже никакого не было. Вот он там, значит, проделал эту дырку. Но, конечно же, он не мог сам убежать оттуда, потому что убежать, там огромная эта стена, там колючая проволока, там везде видеокамеры. Как можно убежать из СИЗО «Матросская тишина»? Его, значит, его через два дня поймали. Но теперь возник вопрос, что ты должен быть наказан из-за этого. И там есть очень могущественный начальник СИЗО Фикрет Тагиев, и которого не уволили, когда умер Магнитский, а ведь Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина». Очень часто люди путают и не понимают, они считают, что он в Бутырке умер. Нету. Его привезли лечиться в «Матросскую тишину», и он через несколько часов там умер. И Тагиев, конечно, Фикрет Тагиев, он знает, как умер Магнитский. Он знает все подробности этого запутанного, в общем-то, дела. И вот мне теперь очень интересно, уволят ли его за то, что у него убежал заключенный, или он останется на своей должности? Потому что, по моей версии, его нельзя уволить. Это человек непотопляемый, которого не уволили ни из-за Магнитского, ни из-за смерти Веры Трифоновой. Это человек, который знает очень многое. У него там сидел и Платон Лебедев, у него сидел Василий Алексанян, у него очень много сидит известных людей, да, и у него больница под его началом, да, и что происходит в больнице, он тоже знает. Вот, и это очень интересно, как дальше будет развиваться его судьба.
Слушаем вопрос, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это вы меня слышите?
Да, ваш вопрос, Зоя Светлой.
Здравствуйте, Юрий Владимирович из Волгоградской области, поселок Светлый Яр. Скажите, пожалуйста, неужели, так сказать, не ясно, что в этот список Магнитского надо включать и Путина, и Медведева, и так далее? Что они не попадают туда только потому, что Европа зависит от, что сырьевая зависимость, так сказать, способствует наличию и усилению политических репрессий в России. Второй. Ну, может быть, хватит уже, так сказать, обсуждать сталинские репрессии, пора уже переходить к нынешним репрессиям.
Спасибо. Спасибо. Вопрос. Кстати, вот недавно Ирландия поддалась, может быть, шантажу МИДа. Российский посол Пешков, кстати, узнал, что это правнук Максима Горького. Он, что называется, не в прадедушку пошел. И надавил на ирландский парламент, сказал, что мы там, типа, вам отключим газ, и чтобы не вздумали принимать список Магнитского. Вот. Прав радиослушатель, Европу с газом увязывает.
Да, конечно, но послушайте, там же есть еще какой-то закрытый список. Мы же не знаем, мы знаем только 18 фамилий, а в закрытом списке там...
Да, ну это все к Америке относится, а Европа-то пока никакой не
примет. А Европа, вы знаете, что мне кажется, что Европа никогда не примет этот список, потому что... Ну, это должна быть какая-то страна-камикадзе. Одна страна, которая должна очень сильно ненавидеть Россию, да не бояться России, и которая должна быть совершенно независимой от наших поставок газа и нефти, да, от газа, и которая вдруг на себя это возьмет. Потому что как только примет одна страна, это сразу же шенгенская история,
автоматически
эти люди не смогут ездить. Ну, потому что как? Как кто на это решится? Ведь мы же знаем, что, вот, по-моему, в Польше они что-то поговорили об этом.
При Балтике.
Но нет, они не хотят. Они боятся. Они, конечно, боятся России. И мне кажется, что не примут. Потому что, этот, как мы видим, что Россия очень критически относится к этому. Ведь список Магнитского, вот, пожалуйста, вам ответ, антимагнитский закон. И, пожалуйста, да.
И шпионская история очередная с Америкой.
И шпионская история. И какая-то очень странная, этот шпион какой-то в парике. В общем, я не знаю, кто-то раскопал уже эту историю или нет. Но, в общем, пока это все очень... Ну, это все, конечно, возвращение в совок. Это такие вот детали, да, какие-то такие... Ну, как фарс немножко выглядит, потому что тогда у нас была эта самая холодная война, да, был железный занавес, а сейчас у нас, слава богу, нету железного занавеса, и, слава богу, нет, в общем-то, холодной войны. А что касается политических репрессий, да, он... Вот сейчас, мне кажется, очень интересно, есть еще две истории очень интересные, которые нам опять вот таким вот идеалистам, как я, да, и дают какую-то надежду на то, что что-то может произойти. Это первое. Это история о предложении коммунистов об амнистии узникам Болотной. Вот, потому что ужасно интересно, почему коммунисты вдруг эту предложили, значит, да, эту амнистию.
Да, и уже набирает... Обороты этой истории уже поставили в повестку дня?
Нет, это не ее поставили. Это поставили в повестку дня вторую амнистию по экономическим преступлениям.
Да, но тут тоже. Вот,
тут тоже построили? Да, ага. Ну, в общем, короче, вот эти ужасно интересно, кого, потому что амнистия по экономическим преступлениям, она, скорее всего, будет. Вообще будет амнистия, насколько я понимаю. И очень интересно, выйдут ли по амнистии Ходорковский, Лебедев, например, там Алексей Козлов, прекратят ли дело Алексея Навального, который тоже подходит под эту амнистию, потому что это его статья, по которой его обвиняют, 160-я растрата, 160-я статья, она тоже подходит под амнистию. Вот, и это, конечно, будет очень интересно, почему, войдут они в эту амнистию или нет. Или это все опять будет обман, и выпустят каких-то там, не знаю, прекратят дело Евгении Васильевой, соратницы министра Сердюкова, да, которая по оборонсервису проходит. Вот еще там каких-то... Вот сегодня, по-моему...
Скрынник могут
да, прекратить. Да, Скрынник, да. Потом сегодня, по-моему, взяли под стражу или собирались взять под стражу директора Росбанка. Ну, в общем, все время очень много таких
да,
чиновников.
Да, и Бельтюков из Сколково да. тоже лишился работы, попал под уголовное
дело. Да, еще вот этот братья Белалова, да, тоже. Ну, в общем, они все проходят по экономической, по этой резиновой статье «Мошенничество», 159-я. Вот. И просто интересно, что как это пойдет.
Я помню, что гуманизация правосудия первым делом коснулась как раз вот этих виновных в смерти Сергея Магнитского. Помните, там эти женщины все попали под не амнистию, а выведены были из-под уголовного преследования вот эти врачи. И
да.
сказано было, что это за гуманизацией правосудия.
А вы имеете в виду Ларису Литвинову?
Да, 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 да.
Но ее там прекратили дело за срок давности прошел, потому что у нее было очень маленькое, у нее была очень маленькая статья халатность, и через год следствия у нее просто срок
просто
давности
в России
закончился.
Все наоборот бывает.
Все наоборот, да, да.
Поэтому... Монетирую тех, кто как раз наиболее жестоко себя вел.
Ну да, потому что как бы очень странно, если вдруг, да, Путин, который и взят курс у нас сейчас как бы на усиление, да, на силовой зажим, вот отставка того же Суркова, да, все то, что это борьба силовиков с так называемыми условными либералами, да, то, что Сурков сейчас ушел и так далее. Об этом много говорили на прошлой неделе, что вдруг сейчас произойдет амнистия, отпустят узников Болотной, отпустят Ходорковского и Лебедева, то есть это будет просто какой-то оттепелька. Какая-то. То есть оттепель при Путине, она вообще возможна или нет? Как вообще как это?
Да. Это при Берии тоже была такая иллюзия. Помните, что сначала Берия выпустил вот этих уголовников. И якобы он хотел плохо вериться. Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте, я в эфире.
Да-да, ваш вопрос Зои Световой.
Да, здравствуйте, уважаемая Зоя, это Федор, Петербург. Ну вот вы знаете, вы говорите, возможно ли наказание тех, кто замучил Магнитского? Вот, конечно, невозможно. Какая разница, Сурков или Володин? Пока будет сидеть Путин, абсолютно ясно, ситуация вообще ни на сантиметр не изменится, она будет только ухудшаться. Вот посмотрите, что было. Недавно к нам приезжал государственный секретарь Керри, какие-то шли соглашения по Сирии. Вам, как правозащитнику, наверное, известно, что в Сирии режим уже убил около 100 тысяч человек. Вроде достигнуто какой-то был прогресс, и вдруг узнаем на следующий день, что, так сказать, Кремль будет поставлять новое смертоносное оружие, так сказать, способное защитить этот режим, С-300 там или еще что-то. Тут же развернулась история, вот эта безобразная, которая спектакль Лубянки со шпионом, когда какой-то американский шпион в колпаке, вот этом шутовском парике, бегал с компасом и тетрадкой по Москве в 21 веке, кого-то вербовал. Это, конечно, убогие и мерзкие спектакли. В наших газетах уже в «Комсомолке» призывают из либералов, так сказать, абажуры вырезать и так далее. Вот я хочу вас спросить, ну, с нашим режимом уже все понятно. Вот хотел, и с Европой, кстати, тоже все понятно, потому что, извините меня, Европейским Союзом руководят абсолютно бесхребетные, извините за грубое слово, ничтожество. Достаточно посмотреть на Камерона или президента Франции, это, конечно, политические нули. Остается только вспоминать добрым словом Маргарет Тэтчер и да. А вот что касается Америки, ведь это все-таки лидер демократического мира. Вот почему мы не видим никакой реакции? Ну ладно, я понимаю еще, если бы нас был в стране деспотический режим, но который бы действительно во многом сотрудничал с Америкой. Но ведь он еще и гадит Америке, по всем пунктам, так сказать, идет против нее. И вот я хочу, долго смотрю на американский Белый дом, хочу понять, там все-таки президент Америки правит или какой-то совершенно другой загадочной страны, может быть, Нигерии. Почему никакого вообще реакции на это не происходит? Мало того, что нарушение прав человека зловещие, но и, посмотрите, перестройку России в абсолютно антизападное, враждебное, и в том числе Америке, государство. Государство, которое распространяет тиранические режимы на соседние. Вот мы видим, как сейчас Грузия перерождается в такую злокачественную опухоль под руководством Бедзина и Ванишвили. Мы видим похожие процессы на Украине, где угасает демократия и так далее. Почему? Вот вы видите, изменится ли что-то? Может быть, с приходом новой администрации в Америке какие-то серьезные будут подвижки? Я бы хотел все-таки, чтобы вы выступили немножечко не как правозащитник, уважаемая Зоя, но и как аналитик. Все-таки хотелось бы услышать ваше мнение. Возможно ли какие-то изменения в Вашингтоне, которые являются в Америке, которые являются старшиной демократического лагеря, чтобы все-таки какие-то подвижки и усиление влияния по отстаиванию демократии, все-таки эта политика вернулась, как это было при республиканцах и в другие времена. Спасибо.
Ну, вы знаете, я, конечно, не могу отвечать за президента США и за его политику. Ваш вопрос, я понимаю, так, что вы хотели бы, чтобы как-то Америка более жестко реагировала на то, что происходит у нас.
Да, но... наверное, вдохновился наш слушатель тем, что приняли список Магнитского, что обе палаты Сената и Конгресс проголосовали.
Да, мне кажется, подписал. Это все, что они могут сделать. Они больше ничего не могут. Это то, что они могут сделать. Ясно, что они с нами ссориться не хотят. А сейчас у нас еще, у них своих столько проблем. Вот эта история с братьями Царнаевыми. Да, она о чем говорит? О том, что они совершенно не следят за то, что у них происходит там в Америке вообще, да? Почему они не следили за этими братьями Царнаевыми? Как это вообще возможно?
Они как-то упустили.
Да, упустили, я это имею в виду. Почему они упустили такую совершенно чудовищную историю, да? И вообще непонятно, как это возможно. Поэтому, а потом, мне кажется, сейчас настолько... Вот, слушатель, мне кажется, все-таки еще живет в такой парадигме советской, да? Когда вот Америка, она вот нам поможет, Запад нам поможет. Я какое-то время тоже в такой парадигме существовала. Мне кажется, сейчас все очень сильно изменилось. Нам никто не поможет. Мы сами должны что-то менять в этой стране, потому что... Ну, Запад, да, не наблюдает. Ну, я предполагаю, что, наверное, когда там госсекретарь встречается, или когда там Обама с Путиным встречается, они какие-то поднимают вопросы по правам человека, да, что-то они делают, ну, что-то какие-то, может, фамилии там интересуются, может быть, там, как там у вас Ходорковский, а вот у вас там Болотное дело, но думаю, что даже не особенно. Потому что если Ходорковский уже сидит почти 10 лет, и ничего же не меняется. Понимаете? В советское время как-то все было гораздо быстрее. Все-таки у нас диссиденты поменяли там на зерно, еще на что-то. Сейчас этого уже нету совершенно. Сейчас какая-то совершенно другая история. Поэтому, мне кажется, нужно вообще прекратить вот нам надеяться на Запад, что вот Запад нам поможет. Ну вот, пожалуйста, список, да, он чисто такой моральный. Ну, пожалуйста, вот запретили усыновление американцами. Это же ударило по детям. Это ужасная история. И американцы ничего с этим сделать не могут. Они, по-моему, какие-то у них есть договоренность, что каких-то детей выпустили, да, но очень многие же дети, которым родители американцы уже приезжали и хотели их усыновить, они так и останутся в России, да, если только Европейский суд не поможет, они, кто-то из них подал в Европейский суд жалобу. То есть, понимаете, американцы, они ничего в данном случае сделать не могут. Мне кажется, так.
Вчера в «Комсомольце» были письма вот этих разлученных родителей с детьми. Там очень трогательные слова, что мы от тебя не отрекаемся, тебя ждет твоя комната, мы тебя любим.
Ну да, но вот почему американцы не могли как-то, я не знаю, жестко вот поставить этот вопрос с Россией? Да бог с ним там, с нашими политзаключенными уже понятно, что здесь они ничего сделать не могут, ну хотя бы в таком гуманитарном вопросе. Они тоже не могут, потому что Путин, это его тема. Он против иностранного усыновления, он против американского усыновления. То есть получается, что этот список Магнитского, да, который мы, правозащитники, все приветствовали, он оказался, он ударил очень больно по нашим гражданам. Вот. И поэтому здесь, конечно, очень сложный такой вопрос. Я не хочу сказать, что он не надо было этого списка составлять, который, конечно, нужно, но просто противостояние идет очень серьезное. Вот. И получается, что в какой-то степени наш режим очень сильно... То есть Америка никак не может повлиять, да, на нас.
Да, потому что удары, так сказать, бои без правил, не привыкла вести дипломатия.
Ну да. Но, пожалуйста, историю с неправительственными организациями, если так дальше пойдет, если эти суды будут продолжаться, если наша власть не остановится, то эти организации вполне могут быть закрыты. Понимаете, как
да. вообще? Да. И сегодня постановление правительства вот опубликовано, что теперь грантодатель должен все свои реквизиты на русский перевести и объяснить, зачем ему нужно то исследование, которое он оплачивает в России. То есть человек себе должен проблемы нажить за свои добрые поступки.
Ну да, но вообще просто этих американских грантодателей их поставили совершенно в такую в идиотскую историю, да, они оказались совершенно... Это замкнутый круг, потому что российские НКО не могут себя признать иностранными агентами не только потому, что для них это морально неприемлемо, нравственно неприемлемо, исторически неприемлемо, но и потому, что им не будет давать, им никто не будет давать иностранные гранты, ведь грантодатели не могут давать деньги на политическую деятельность другой страны. То есть, понимаете, те, кто это придумал в Кремле, они очень хитроумные. Вот. И приходится констатировать, что вот Запад пасует перед Россией, пасует перед путинским режимом. Как бы мы этого не хотели, но это так, это надо признать. Что с этим делать, не знаю. И надежда одна на то, что просто режим сам себя пожирает. Мы видим, да, вот что сейчас Суркова съели, вот, и когда начнут друг друга есть, то, может быть, где-то в элите кто-то там проснется и поймет, что это просто опасно, да, то, что у нас сейчас происходит. Вот, и, опять же, повторюсь, это мы сами должны вылезать из этой ситуации, а не смотреть на Запад, не думать, что вот сейчас нам Обама поможет, да, вот, например, я разговаривала с правозащитниками, которые встречались с Джоном Керри, да, вот недавно он приезжал, и там была встреча в Спасхаусе, вот.
Да, у нас был Черкасов здесь.
Да, и что, и они были не то что разочарованы, они ничего и не ждали, но ведь он им ничего не обещал, он не обещал им никакой помощи. И не обещал им. И самое удивительное, что... Ну, в смысле, это не удивительно, это обычная дипломатическая история. Он сначала встретился с Путиным, с Лавровым, а потом уже с правозащитником. Это чисто ритуальные встречи. То есть, если очень, так сказать, пафосно, то, конечно, Запад нас предал. Я давно это говорю. Запад нас предал. Потому что вот... Ну, я даже, когда приезжаю на Запад, иногда там во Франции, в МИД, там, Францию, скажу, в какой-нибудь стране там зайдешь, и они всегда спрашивают, ну, чем мы вам можем помочь? Я всегда говорю, ну, говорите строже с нашим руководством, да, боритесь за наши права человека, да, но они разумно могут ответить, а почему это мы должны за ваши права человека бороться? Боритесь вы сами. Вот, у них там везде кризис, в Европе кризис, вообще не до нас, понимаете, вот у нас все время вот это какой-то инфантилизм, мы надеемся, что нам на Западе там помогут, ничего нам никто не поможет. Это, мне кажется, большая разница. Мы все время говорим о том, что мы возвращаемся в совок, да, что вот у нас эти символы совковые, да, что вообще вот это все, вот это гертруды, которые дают,
гимн.
Да, гимн, и что недавно еще что-то было такое, вот этот фильмы, которые хотят там про Яш, про этого...
Про Харламова,
про Яшина, вообще вот такой абсолютно советский стиль, да, вот эти шпионы, иностранные агенты, но при этом в Советском Союзе я хорошо помню, что все-таки вот Запад, он помогал инакомыслящим, и это была действительно поддержка. Сейчас ее очень мало, ее практически нет.
Да, мы помним, как я в французской школе учился, и мы общались с французскими коммунистами, как Эльза Триоле через Лилю Брик вот, на Брежнева тут же повлияли и выпустили Параджанова. Он хотя сидел там по уголовной статье, но понятно было, что он за инакомыслие сидел.
Нет, ну, история с Ходорковским, она очень показательна. Мне кажется, что в Советском Союзе, если бы Ходорковский, вот была бы история, да, он не сидел бы столько лет. Я не помню, никто из советских диссидентов столько лет не сидел. Помните, Александр Гинзбург, да, его обменяли.
Буковский, да, был, да, Буковский, с перерывами.
Да, но никто не сидел 9 лет. Это, если сравнить все сроки
да,
были гораздо меньше.
Нельсон Мандела уже скоро маячит, как да. Пример для сравнения.
Да, просто потому что, ну, я помню, ну, 7 лет самое больше там сидели. Был срок 7 и 5 лет ссылки. Ну, кто-то, может быть, Сергей Адамович Ковалев
сидел. Сергей Адамович, да, отсидел. Да. Саша Подробинник меньше просидел.
Меньше, да. Но просто Ходорковский в советское время, если бы он бы не... Его бы на кого-нибудь, наверное, бы поменяли.
Он уже был бы на Западе, да.
Да.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Борис Павлович, Новочеркасск. Так мы уже вернулись в Совок. И вот тут вчера был коммунист, выступал там Рьяна Ленина, защищал. Сегодня, что хватит, значит, Сталина, значит, обсуждать. Мы вернулись к советскому правосудию, один в один. Это вот все эти неправосудные приговоры, и когда сажают невиновных, и все. Я сам был свидетелем этих процессов, и сам через эти процессы прошел. Это все именно в Совок мы возвращаемся. И именно нужно показать корни, откуда все это прошло. Это пошло все с Ленина, Сталина. Пока в России не будет проведена десталинизация, ничего не будет. И Запад палец о палец не ударит. Он отмороженному населению, на 80% мечтающих о брежневском социализме, не будет помогать, потому что это все бесполезно.
Спасибо, да. Вчера мы обсуждали просто с Алексеем Клименко вот то, что мавзолей отремонтировали. И звонили радиослушатели, которые возмущены вот этим, что...
Не, ну смотрите, на прошлой неделе в Якутске открыли памятник Сталину.
Четвертый по счету, да.
Да, то есть, ну о чем мы говорим, конечно, никакой...
А как преследует Леонида Гозмана за то, что он сравнил смершевцев с нацистскими палачами? Что они больше расстреляли советских солдат, смершевцы, чем иной там котел военный жертв нам нанес?
Да, но мне кажется, мы много раз об этом говорили, и нам приходится все время к этому возвращаться. Вся проблема в том, что у нас не было своего Нюрнбергского процесса, да, вот этот суд над КПСС, который не состоялся, да, у нас не было люстрации. И поэтому это все будет воспроизводиться, пока вот это, пока не будет люстрации, да, пока, или пока не вымрут. Но с другой стороны, смотрите, мы, в общем-то, люди советского времени, да, вроде бы наши дети уже другие, но те, которые сейчас у власти, они же все-таки, ну, Путину там 60 лет, да, вот это все. Но есть и молодые уже у власти, но они, те, которые в Думе сейчас, вот в Единой России, там же есть молодые люди, ну, как гораздо моложе вот меня, да, и они не, ну, они уже родились при позднем совке, как Железняк, вот эти все, Ярова и так далее, они же еще моложе, это люди, которым по 40 лет, да, а идут за ними люди, которые 30 лет, и они все равно вот этот ген советизма, этот ген сталинизма, он у них живет, они же в этом живут. Как это, что должно сделать? Это должно быть все-таки, работа большая должна быть проведена в обществе, должна быть настоящая десталинизация, должна быть люстрация. Вот. Поэтому, понимаете, мы публикуем списки Магнитского, но мы не публикуем списки тех, кто сотрудничал с советской властью, да, кто сотрудничал с КГБ. Мы сейчас видим в суде, если вернуться к суду, мы видим, что у нас суды присяжных, единственный суд справедливый, который существует в России, который выносит там 20% оправдательных приговоров, тогда как в традиционном суде у нас меньше 1%. На политических процессах внедряют сотрудников спецслужб туда, или людей, которые раньше сотрудничали со спецслужбами, чтобы вынести необходимые приговоры. Оперативное сопровождение судов осуществляют сотрудники спецслужб. Понимаете? В Следственном комитете, говоря, Бастрыкин, да, начальник Следственного комитета, но там работают тоже сотрудники спецслужб, осуществляют оперативное сопровождение всех этих дел. Понимаете, то есть о чем мы говорим вообще, это все власть у нас, сотрудники спецслужб.
Поэтому... Да, мы помним, когда вот был суд присяжных над предполагаемыми убийцами Анны Политковской, помните, Кровельщик Колесов там сказал,
да,
вскрыл всю вот эту подноготную, как там давит на них,
да.
И...
Да, конечно.
Разводят, говоря языком современных обитателей Кремля.
Это не только в этом процессе, это во многих процессах происходит. И, понимаете, вот этот дух спецслужб, он над правосудием очень сильно реет. Понимаете, это чувствуется. Эти люди, которые там... Вот недавно у нас в журнале вышел портрет Владимира Маркина, да, вот он, говорящая голова Следственного комитета. Я у него брала интервью, я спрашивала его, кто его продвигал в его карьере, потому что он раньше работал журналистом. И он не сказал, кто это. А потом мы выяснили, мы поговорили с его бывшими однокурсниками, мы выяснили, что у него тесть, очень могущественный человек, некто Борис Бесков, который работал в разведке, да, который в Афганистане служил, чуть ли не брал дворец Амина, то есть, и который очень связан был со спецслужбами. То есть это вот так вот он тоже, я думаю, что продвинулся на эту должность.
Да, генералом уже стал.
Да, стал генералом. То есть, понимаете, вот мне и это вот везде вот этот дух, он существует. И, конечно, мне кажется, что без десталинизации, без иллюстрации ничего у нас хорошего в России не будет. Раньше говорили, пока не похороним Ленина, да, но как-то это уже... Его, мне кажется, никогда не похоронят. Вот это совершенно...
Если бы так просто было, если еще бы, можно да, добавить...
Ну, не хотят его хоронить, понимаете?
Ну да, но если бы только в этом было дело.
Да, если бы только в этом было дело. Вот, поэтому, в общем, не знаю, вот мне очень хотелось бы, чтобы у нас какая-то была оптимизм какой-то внести, но, к сожалению, пессимизм, он побеждает.
Да, и мы обсуждали митинг на Болотной 6 мая, к сожалению, были грустные лица. Если мы помним, на Сахарова и на прошлую Болотную.
Ну, вы знаете, здесь я с вами не соглашусь. Мне кажется, что митинг на Болотной 6 мая, это, в общем, он... У меня остался о нем очень положительное впечатление, потому что все-таки люди вышли, они показали, что они не боятся, понимаете? Они вышли на площадь, и было довольно много людей. Это был воскресный день, это был на следующий день после Пасхи, и люди пришли. Вот. Конечно, там... То, что ничего не было слышно, потому что вот погиб трагический рабочий, да, и там была сцена почти без звука, и речей не было слышно. Там был потрясающий конец этого митинга, когда группа Аркадий Коц и вот этот лидер этой группы и, значит, автор песни «Мы разрушим, давай разрушим эту тюрьму», Кирилл Медведев, и он пел эту песню «Давай разрушим эту тюрьму, стены рухнут», и эту песню пели вместе с ним родственники узников Болотной. Это было дико трогательно. Это было 5 женщин, там матери, сестра и девушки, вот тех, кто сидят по Болотному делу. Они вместе пели эту тюрьму, пели эту песню «Стены рухнут, мы разрушим эту тюрьму». И мне это было ужасно символично. Вот. Поэтому нет, мне кажется, что все-таки люди пришли. Был Навальный, который тоже замечательно выступал. Замечательно выступал Борис Акунин, который призвал не сотрудничать с властью, призвал деятелей культуры не сотрудничать с властью, потому что, когда идут политические репрессии, сотрудничать с властью нельзя. Это называется коллаборационизм. Мне кажется, это тоже очень важная тема. Вот. Потом, понимаете, мы настолько вот погрузились в эти плохие новости, что мы не видим какие-то положительные вещи. Эти люди, которые по Болотной сидят, они же не дают показаний, они же... Ну, вот был Константин Лебедев, да, который пошел на сделку с правосудием и дал показания на Удальцова и Развожаева, да, и сказал, что якобы они организовывали какие-то там массовые беспорядки. Но другие же не дают показаний. И, в принципе, это хороший знак. Это люди там сидят и страдают, но они держатся очень мужественно.
Да, это пример для всех нас. Я имею в виду, что грустно было. Люди-то пришли, конечно, все это правильно, но я имею в виду, атмосфера чуть меняется уже.
Нет, ну атмосфера понятна, но просто, понимаете, у нас была эйфория, да, год назад, да. Когда вы думали, что раз, вот сейчас все вышли, вот сейчас этот стены рухнут, там, значит, мы там сейчас бросим режим и все заживем прекрасно, но это так не бывает. Но опять же, вернусь, у нас очень инфантильное общество, к сожалению. Мы думаем, что раз-раз, и все это. Но наши, те люди, которым мы сопротивляемся, тот режим, да, который существует, он как-то довольно такой... Это силовики у власти. Их просто так невозможно победить. Это большая работа. Как раз вот там говорили о том, что сейчас вот вроде Гудкова там, да, чтобы он пошел губернатором Московской области на выборы, да. Ну, в общем, думают они уже о выборах. Я не знаю, это уже вот фигура Гудкова, да, она во многом противоречива, да. Вот, например, была статья Александра Подробинника, который сказал,
да,
что...
Вижу.
Да, что нельзя, чтобы в движении, в оппозиционном движении были люди, которые работали в КГБ, да, нельзя, чтобы там он против левого движения. Но это, понимаете, это идет вот процесс какого-то еще становления. Это все, к сожалению, мы в самом начале пути, и все идет очень медленно.
Да, его брату там не дали выступить, он тоже обиделся. Александра Кирилла не дали выступить по дробинику, да, он попытался взять слово. Давайте послушаем ваш вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, Тищенко Сергей, Кировград, Свердловская область. Вот хотелось бы вам напомнить о том, что вот верхушка, не так давно, верхушка, вот кажется, Колокольцев, еще кто-то там, возможно, даже Путин был, значит, встречались с теми, кто, значит, были следователями, вот этими, которые занимались делом Магнитского, сказали, что все нормально, работаете, как работали, все в порядке, все, ну, как, там вроде даже, кажется, хотели кого-то то ли наградить, то ли что, вот...
Да-да-да, Коновалов был, министр юстиции их принимал, сказал об этом. Им дали действительно какую-то побрякушку, там кого-то, по-моему, знак почетного работника МВД.
Все, спасибо.
Вам. Да, мы об этом говорили, но это, конечно, это главная черта системы. Система своих не сдает. Система не сдает своих ни следователей, ни судей, ни прокуроров, ни тюремщиков, никого, потому что на них держится система. Вы видели, сейчас им всем повысили зарплаты. У них очень хорошие сейчас у всех зарплаты. У всех вот ниже силовиков, которых я перечислила. Поэтому, конечно, система Путина держится на них, и он их поддерживает. А иначе как? Иначе как? С кем он будет? С кем он будет тогда, если он не будет их поддерживать? Поэтому и Магнитский умер от сердечной недостаточности. И пусть там правозащитники говорят, что это не так, что нужно расследовать его смерть. Также вот то, что было опубликовано про вот эти баснословные доходы вот этих следователей по делу Магнитского, Кузнецова и Карпова, про налоговиков, у которых дома там где-то в Дубаях и счета в швейцарских банках. Это все как бы... Никто на это не обращает у нас во власти внимания. Но интересная вещь, что ведь Путин запретил чиновникам иметь счета за границей. Да? Это тоже как бы отклик на дело Магнитского. Вообще Магнитский и имя Магнитского – это символ, с одной стороны, символ, да, вот такой человеческой стойкости, а с другой стороны, очень много изменил в нашем законодательстве. Смотрите, было послабление в Уголовном кодексе, да, когда стали... Ну, иногда стали выпускать людей из-под стражи, которые обвинялись по экономическим статьям, да, и другую меру пресечения. Потом мы увидели, что, значит, запретил Путину чиновникам иметь счета за границей. Это тоже же ответ на список Магнитского. Но, правда, чиновникам не страшно. Они перевели свои там дома, счета на жен. Может быть, не на жен, женам, по-моему, тоже нельзя.
Но у каких-то там внук... У Кузнецова, Карпова на матерей.
Ну да, у них на материн. Там есть внуки, племянники. Вот, например, у Бастрыкина, мне ужасно нравится эта история, что у него была квартира в Праге. А потом оказалось, что эта квартира принадлежала его жене настоящей, но тоже нельзя иметь квартиру в Праге. Тогда эта жена взяла и продала эту квартиру его бывшей жене. А бывшая жена теперь владеет этой квартирой в Праге. И сегодня опубликовали декларации Бастрыкина, и у него уже нет квартиры в Праге. Ни у него, ни у его настоящей жены. И уже не придраться, потому что эта квартира у бывшей жены. Понимаете? Ну это же смешно, это же издевательство просто над народом, вообще над нами, над всеми. Понимаете, как они устраивают свою жизнь. Они могут от любого закона уйти, спрятаться и ничего.
Да, я тут слышал. На телеканале «Дождь» адвоката Добровинского, он сказал, как там кто-то посмеялся, как не страшно отдавать бывшим женам, в частности.
Да.
Оказалось, что по белой документации ей принадлежит, но с нее берут расписку, что она взяла в долг у своего бывшего мужа там $5 миллионов. И это, а эта расписка не облагается ни налогами, никак не запрещена. И вот это гарантия того, что эта собственность не пропадет.
Ну да, я думаю, что...
Что подстраховались.
Что они очень хорошо подстраховались. Мне очень понравилась история, когда депутаты стали разводиться со своими женами, да, и переводить, видимо, свою недвижимость или там счета на них. Понимаете?
Да.
То есть у нас, ну, русский человек, он вообще, хотя я думаю, что и французы, и там другие там люди, они тоже, это, в общем-то, общечеловеческая такая хитрость. Всегда можно уйти. Закон, что дышло. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что мы в этом деле просто чемпионы. Поэтому
да, но, увы, вот, конечно, Сергей Магнитский пал жертвой этого режима, и тут...
Нет, конечно,
только...
конечно, он пал жертвой режима, и его мать которая борется за его честное имя, которая продолжает, да, бороться, подавать всякие жалобы в суд, она, конечно, достойна восхищения. Но, к сожалению, вот я сказала, что он стал символом, но для близких символ. Никто не хочет, чтобы твой близкий был символом. Все хотят, чтобы он был жив, но его система это убила, вот, к сожалению.
Да, и сейчас не обращать внимания на решение Конституционного суда, который запретил судить, да, без разрешения родственников.
Но это как раз вот говорит о том, насколько беспредельна наша судебная система и вообще следственная система. Ведь зампрокурор, генеральный прокурор Гринь, который подписал обвинительное заключение против мертвого Магнитского, и несмотря на решение Конституционного суда, и опять же я повторюсь, и суд принял это дело к производству. Вот они виновны в том, что происходит сейчас в Тверском суде, этот посмертный суд над делом Магнитского. И никто ничего сделать не может. И адвокат его, по назначению его защищает, и процесс происходит, да, и мы все приходим, журналисты, и пишем об этом процессе, говорим об его абсурдности, но это ничего не меняет. Мы все вот заложники просто этой ситуации.
Да, у нас здесь был бывший депутат Илья Константинов, у него сын находится в тюрьме,
да, я
у него чистое алиби.
Я видела его сына, он на Матросской тишине сидит, и он говорит о том, что он невиновен, что его обвиняют в убийстве, и он говорит о том, что его в этом убийстве обвинили, хотя у него есть алиби, он не был,
да,
на месте преступления.
Да, раньше под алиби сразу выпускали же человека,
да.
А сейчас, говорят, ничего, посидит.
Ну, он говорит, что это связано с тем, что он в свое время не захотел сотрудничать с центром Э, да, и
это
таким образом...
Правильно, да. Просто я говорю, что когда уже чистое алиби, что человек был, его видели в это же время на
дне
рождения.
Дело в том, что судья никогда не признает алиби, если оно подтверждается родственниками. Судья всегда скажет, а это родственники подтверждают или какие-то знакомые, он хочет уйти от ответственности. А вот если полицейский скажет, то это правда. Это вот таково наше правосудие. Вот тут какой-то из слушателей сказал, что правосудие советское. Так вот говорят, что в советское время даже было лучше в чем-то.
Да, статистику может... недавно опубликовали, да, про пропорцию оправдательных и обвинительных приговоров в советское время было гуманнее правосудие.
Да.
А вот, кстати, хотел вас спросить, вы жалеете о том, что комиссия по помилованиям вот при Ставкина была уничтожена и не может...
Конечно, это ужасная проблема у нас еще в российской системе нашей судебной и тюремной. То, что у нас институт помилования практически уничтожен. У нас там каждый год, по-моему, Путин милует там по 10 человек, а люди даже уже не пишут на помилование, потому что их никто не милует. Ну, единственное, когда они могут выйти раньше срока, окончания срока, это УДО. Но УДО тоже практически не работает. Его можно получить только за деньги или когда тебе останется сидеть там месяц или два. То есть у нас абсолютно негуманная система. И все слова, которые Путин говорит, что у нас гуманизация правосудия, это неправда, это ложь.
Да, и вот в этих советах при губернаторах,
да,
сидят ветераны как раз органов безопасности или правосудия советского, которые даже сторонники смертной казни, и от них помилования вообще никто,
да,
не дождется.
Да, но даже когда местные советы при губернаторах предлагают кандидатуру этих людей на помилование, посылают президенту, президент отказывает. Я разговаривала с этими людьми, и они даже очень расстроены, что и иногда они считают, что человека можно помиловать, и что можно ему сократить срок, а президент не милует. Он милует только действительно по каким-то мелким преступлениям. Понимаете? То есть это совершенно не работает институт. При нашем количестве судебных ошибок должен такой институт быть, помилования. Обязательно.
Да, и очевидно, что вот еще ни одно несчастье ждет тех, кто оказался в условиях, да, подобных тем, где погиб Сергей Магнитский.
Ну, конечно, потому что тюрьма это в России это страшное место. Тюрьма, она такая, в принципе, это тот же самый ГУЛАГ. Ну, просто количество людей там не такое. У нас сейчас около 800 тысяч заключенных в ГУЛАГе. Их были миллионы, да. Но условия там очень тяжелые. Особенно, если люди там больны, как был болен Сергей Магнитский.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что гостем нашей студии была Зоя Светова, обозреватель еженедельника «Нью Таймс». Мы обсуждали ситуацию, при которой виновный в гибели Сергея Магнитского с упорством, достойным лучшего применения, уходит от ответственности. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».